В эфире «Радио Крым Реалии». Короткий рассказ о прошлом полуострова, о победах и поражениях, о выдающихся крымчанах и о параллелях с днем сегодняшним. «Крымские истории» с Сергеем Громенко. Знать прошлое, чтобы понимать настоящее.
Приветствую всех слушателей радио «Крым Реалий». Сегодня суббота, это значит в эфире «Крымские истории», и я их ведущий Сергей Громенко. Наша программа продолжает цикл передач о польских путешественниках по Крыму и приглашает взглянуть на полуостров их глазами. В этом выпуске мы вместе с нашими героями посетим Ялту и Алушту. Густав Ализар, несмотря на то, что прожил год в Крыму, о Ялте не вспоминал. Не посетили ее и Адам Мицкевич с Генриком Живузским. Карл Качковский миновал город в спешке. Поздним вечером проезжали через прекрасную Ялту, в стороне от которой лежит Аутка, основанная греками, писал он. Ялта же стала первым городом Крыма, увиденным Эдмундом Хаецким.
Перед нашими глазами рассыпался маленький городок Ялта. Разнообразные домики, как цыплята под крылья матери, жмутся к окружающим их гигантским гранитным скалам. Атмосфера города начинает приобретать более восточный оттенок. Это первый, так сказать, пункт, где этот первенец пробивается сквозь европейскую цивилизацию.
Еще 5 страниц путешественник рассказывает историю города, тесно переплетая ее с легендами и преданиями, отчасти подтвержденными, и завершает.
Весь поселок вновь стал тихим и спокойным, будто его недавно основали. Словно вдруг с руинами, которые исчезли с лица земли, умерла и память прошедших событий, славы и несчастья.
Что характерно, в первой половине XIX века в Ялте, по сообщению Карла Монтадона, не найдешь гостиницу. Поэтому неудивительно, что Хаецкий останавливался на ночлег в доме отца своего проводника Мехмеда. Небольшое описание Ялты оставил Антоний Марченковский.
Ялта – малый городок уездный. Имеет только 2 улицы, и не знаю, насчитывает ли 20 домов, но каждый дом двухэтажный, с 7, а дом исправника даже с 15 окнами в одну линию. Перед окнами домов пирамидальные кипарисы и цветущие розы придают месту вполне выразительный характер.
Польский путешественник оказался довольно точным в своем подсчете. В 1837 году в городе было 30 дворов, а через 15 лет его путешествия насчитывалось всего 53 дома. Эдвард Павлович был снисходителен к городу.
Ялта, в которой, как уже говорил выше, я поселился, принадлежит, без сомнений, к местности, благоприятнейшей для быта, как из-за лечебных свойств, так и из-за положения и природы. Город же, что находится над прекрасным заливом, закрыт с востока мысом Святого Яна, столько что построенной пристанью, с севера и запада – горами, покрытыми сосновым и буковым лесом. Отели, магазины, кафе, дороги, фиакры, корабли для прогулок, купальни, сады, ближние и дальние парки – все так содержится, что элегантность их может удовлетворить самые суровые требования.
Также путешественнику пришлись по вкусу и городские отели. Находилась в восторге от курортной столицы и Анна Воланская-Дедушицкая. Вдруг наблюдаю перед собой 1000 огней, амфитеатром расположенных над зеркальным дивным заливом. Это Ялта, писала она. Немало места путешественница уделила описанию окружающих гор и прилегающего к городу побережья. Впрочем, главное внимание Анны Воланской-Дедушицкой привлекла городская жизнь. Путешественница подробно описала движение по главным улицам Ялты телег и фаэтонов, кавалькады крымских татар и русских, отметила, что в магазинах также настоящий Восток. Немало места воспоминаниям уделено убранству публики, ассортименту магазинов, тогдашней моде, отделке гостиниц, в частности, отель «Дарюс» и отель «Централь». В целом же, по мнению путешественницы, жизнь здесь дорога, в 2 раза дороже, чем, например, в Ницце. Вообще, дороговизна ялтинского гостеприимства стала общим местом путевых записок еще 40-х годов 19-го столетия. Так Александр Кошляков замечает, что вояжеры, останавливавшиеся в ялтинских гостиницах, оказывались зачастую в роли мух, попавших в паутину жадного паука. Характерно, что Адам Сираковский также не разделял понятия «Ялта» и «отель». Остановился он в отель «Дарюс», описал о Ялте так.
«Ялта является милейшей, а отель мой – отборным. Имею номер на 3-м этаже с видом на море, которое в дни спокойные является попросту хрустальным. Магазины здесь элегантные, купальные отборные, а фруктов нигде, наверное, на свете таких вкусных нет.
Особенно вояжер подчеркнул отсутствие на улицах нищих. Алуште посвящены два сонета Адама Мицкевича. Так он видел Алушту днем. Гора с своих плеч уже сбросила пышный халат. В полях зашептали колосья, читают намазы, и молится лес, и в кудрях его майских блестят, как в четках калифа, рубины, гранаты, топазы. Цветами осыпан весь луг, из летучих цветков висит балдахин. Это рой золотых мотыльков. Сдается, что радуга купол небес обогнула, а там саранча свой крылатый кортеж протянула. Там злится вода, отбиваясь от лысой скалы. Отбитые снова штурмуют утес тот валы, как в тигра глазах ходят искры в бушующем море. Скалистым прибрежьем они предвещают грозу, но влага морская колышется тихо внизу. Там лебеди плавают, зыблится флот на просторе. А вот так он описал Алушту ночью. Повеял ветерок, прохладою лаская, светильник мира пал с небес на чедрдах, разбился, расточил багрянец на скалах и гаснет. Тьма растет, молчанием пугая. Чернеют гребни гор, в долинах ночь глухая, как будто в полусне журчат ручьи в потьмах. Ночная песнь цветов, дыхание роз в садах, беззвучной музыкой плывет, благоухая. Дремлю под темными крылами тишины. Вдруг метеор блеснул и, обслепляя взоры, потопом золота залил леса и горы. Ночь, одолиска ночь, ты навеваешь сны, ты гасишь лаской страсть, но лишь она утихнет, твой искрометный взор тотчас же снова вспыхнет. Примечательно, что второй сонет перевел Иван Бунин. К первому же из них имеется авторский комментарий Мицкевича.
Алушта – одно из восхитительнейших мест Крыма. Туда северные ветры никогда не доходят. И путешественник часто в ноябре должен искать прохлады под тенью огромных грецких орехов, еще зеленых.
Карл Качковский коротко отметил, что Алушта лежит на обширной возвышенности. В древности здесь было греческое поселение. Теперь на руинах крепости и ее башнях разместились татарские халупки. Чрезвычайно интересно, что некоторые современные описания города созвучно словам польского вояжера. Например, в истории городов и сел Украинской ССР об этом периоде написано так. Здесь насчитывалось около 40 жилищ, построенных из остатков крепостной стены и лепившихся на крутых склонах холма вокруг развалин средневековой крепости. Увлекся городом и Эдмунд Хаецкий. Так доезжаем до Алушты, городка, расположенного в волшебном месте на берегу моря. Антоний Марченковский аннотировал 11-й раздел своих воспоминаний словами Мицкевича из сонетов «Алушта днем» и «Алушта ночью». Однако сам город вызвал у него недовольство. Алушта днем грязная, как наиболее заброшенное наше еврейское местечко. Даже сами генуэзские древности выглядят достаточно свежими возле тех якобы новых татарских домов. И подобно Адаму Мицкевичу, Антоний Марченковский залюбовался гигантскими деревьями грецких орехов. Из путешественников эпохи реализма только Адам Сираковский не обошел Алушту своим вниманием. Причем сделал это именно из реалистических соображений.
Между тем, чтобы немного сэкономить денег, выбрался на 3 дня в архидешевую Алушту, где предстоит посетить замечательный монастырь Косьмы и Дамиана. Алушта – это большое татарское село с башней времен Юстиниана I посередине, с большими и малыми дачами вокруг и великолепной мечетью.
А в следующей программе нас ждут Гурзуф и Четырдак. С вами были «Крымские истории» на радио «Крым Реалии» и я их ведущий Сергей Громенко. Услышимся!